Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Добрый.
Накопились вопросы про алкоголь.
Не то слово.
Так, народ встревожен.
Да, я бы сказал, что местами даже, как говорится, бомбануло. Подозреваю, что ролик выложили во вполне определенные сообщества, и оттуда набежало.
В алкоголическое или анти?
Такое впечатление, что в анти все-таки больше. Ну, с другой стороны, можно сказать, что аудитория у вас все-таки разумная в большинстве. Это просто замечательно, потому что, ну, я так понимаю, что из 200 тысяч, если народ посмотрел, да, и всего несколько, ну, десятков, если можно набрать, да, таких комментариев, что вот такого плана два алкоголика сидят и рассуждают, как лучше пить, например.
Во-первых, мы не алкоголики, начнем отсюда.
Да, алкоголизм – это как бы диагноз с вполне конкретными критериями. Ребята, вы не докажете, как бы, это первое. А, во-вторых, там, диагноз виден по лицу, видно, что бухает, как скотина. Про меня?
Не про меня, да.
Да, ну, ребят, тут тоже, как бы, извините, я на питерскую воду, во-первых, кожа реагирует очень своеобразно, да, то есть первое время, пока приезжаешь из Москвы в Питер, это очень ощущается, отличие воды, это первое. Во-вторых, ну, тут, как вы понимаете, очень небольшое помещение, душно, и поэтому лицо тоже, как бы, краснеет. То есть нужно просто задуматься, что вариантов того, что лицо покраснело, это не только потому, что человек бухает, как скотина, может быть, тупо душно.
Замечу вдогонку, вот у нас три камеры, это камеры, несмотря на то, что денег стоят, они любительские, и поскольку они любительские, то так называемый баланс белого, вдруг кто-то понимает, что это такое, он на протяжении полуторачасовой записи все время плавает, его нельзя выставить одинаковым, как ни старайся, он все время сползает. В результате на монтаже это все усредняют, и цвет лица, извините, никак не соответствует тому, что в действительности зоркие.
Значит, это первое. Потом, значит, два часа болтовни, ни одного вывода. Ну, ребята, мы даем информацию раз, выводы, в общем-то, делает каждый сам, и я не помню, чтобы мы молчали, да, по этому поводу, насколько я помню, и в самом начале я говорил, Дмитрий Юрьевич подводил итоги, очень даже, по-моему, доступные для всех. Вот. Ну и ладно, если кто не услышал выводы, ну извините.
Если кто не понял, вот с моей точки зрения, речь шла о том, что алкоголь, он, в общем-то, яд. Это раз.
Это было сказано с самого начала.
Во-вторых, никакой пользы организму он не несет, особенно при употреблении в неумеренных количествах. Что-то там непонятно.
Не знаю. Ну, в общем, ладно, теперь, значит, переходим к содержательным вопросам, те, на которые следует ответить. Значит, сразу скажу, что то, что относится к выводам из запоев, да, то есть к тактике, скажем так, ведения таких случаев, какие признаки стадий, какие критерии диагнозов и так далее, это все не ко мне. Это к наркологам. Не поверите, но у нас есть разные специализации, и наркологи рождаются из психиатров. То есть, это вообще другая ветка абсолютно. Вот токсикология – это терапевтическая ветка, а наркология – это психиатрическая. И вот люди, которые профессионально занимаются алкоголиками – это как раз наркологи, вот все вопросы в основном в ту сторону. Если что-то интересно по нейрофизиологии, да, то есть вот как это там все в головном мозгу происходит, почему возникает зависимость, как она развивается на уровне нейронов, очень рекомендую лекции Вячеслава Дубынина, это профессор из МГУ, физиолог, если быть точнее, и он, вот он как раз знает про это дело намного больше меня, рекомендую, его лекции есть в YouTube, можно найти, если как-нибудь получится к вам вытащить, вообще замечательно, потому что он собеседник прекрасный, очень хорошо говорит и очень доступно, то есть вот как раз это вот про дофамин, про серотонин, про все остальные вот эти вот дисбалансы, вот он замечательно рассказывает. Значит, есть две вещи, за которые я сразу хочу извиниться и исправиться, ну вы понимаете, да, что в устной речи возможны оговорки, возможно, так сказать, и немножко неправильная подготовка. Первая оговорка про китайцев. То есть, вы, Дмитрий Юрьевич, правильно сделали стойку, вот, потому что я ляпнул про то, что у них 6-7 тысяч лет назад были трактаты. Нет, я потом посмотрел источник, действительно, естественно, там не могло быть никакой письменности, там даже протописьменность гораздо позже появляется. Значит, это были следы, то есть, во время раскопок обнаружены следы изготовления рисового вина. А вот о том, что оно употреблялось в медицинских целях, это появилось в трактатах, соответственно, которые уже были позже. То есть, я прочитал правильно, рассказал неправильно. Это первое. Значит, и второе – это со сладким. то, что сладость ускоряет всасывание алкоголя. Нет, наоборот, как выяснилось. То есть, мне на это совершенно верно указали, я сходил, посмотрел источники, да, я исправляю эту ошибку, извиняюсь, я ошибся. Действительно, получается так, что наличие сахаров в алкоголе замедляет всасывание и уменьшает пиковую концентрацию вообще в принципе. То есть, если сравнивать вот бессахарный напиток и напиток с сахаром, при равные, скажем так, при равном объеме, при равном количестве этанола и там, более сладкий будет всасываться медленнее, и вот этот вот максимальный пик у него будет ниже. При этом самым эффективным в этом смысле оказывается фруктоза, за ней следует, соответственно, фруктоза с глюкозой, то есть сахар наш самый обычный, и в самом конце глюкоза. Вот, так что, извините, да, в этом случае был абсолютно неправ.
От себя замечу, что в нашем советском детстве были напитки, в основном портвейны, которые были 16/16, 16 оборотов на 16% сахара, назывался квадрат, потому что 16/16 обеспечивал самое тяжелейшее похмелье.
Ну, мы здесь не про похмелье говорим, а про всасываемость.
Это мы про рекомендации. Не пейте такое. Сладкое пить не надо.
Да. Нет, ну любое пить не надо. То есть в любом случае, мы как бы с этого и начинаем, что, ребята, мы не пропагандируем ни в коем разе. Но, например, я против и другой пропаганды, то есть мы до этого тоже дойдем. Значит, да, то есть это были ошибочные вещи. Тут я совершенно согласен. Спасибо тем, кто указал на несоответствие источникам. Значит, самое распространенное следующее, ну, либо претензии, либо вопросы – это «а мне помогает?». И, то есть, вот что-то, вот то-то, вот вы там говорили неправильно, там говорили неправильно, потому что «мне помогает». Нет, это именно что помогает только вам и только потому, что вы так думаете, потому что там ссылались, что вот там Дмитрий Юрьевич лучше знает, он вот про то, что рюмку надо выпить, и сразу полегчает. А потом, я же еще раз говорю, когда мы начали разбирать потом эту ситуацию, выяснилось, что была и закуска, были движения, предположим, было еще там выпивание определенного количества жидкости и так далее. То есть все это было в комплексе. А вы просто, ну как, то есть есть такое распространенное заблуждение, и вы как бы списываете тот эффект, который получаете, как раз на это заблуждение. Ну, это неправильно. Поэтому все, что работает, реально работает, оно показывается исключительно там в клинических исследованиях, либо в клинической практике, опять же, врачей, которыми этим занимаются, то есть наркологи, токсикологи. Так вот, еще раз повторяю, что спиртное ни в коем разе для похмелья здорового человека не показано. А в том случае, если у вас есть потребность во время похмелья купировать его спиртным, то, извините, у меня для вас плохие новости. Вот. То есть, это как раз один из признаков того, что дело начинает скатываться совсем не в ту степь, которую это надо. Значит, были вопросы с другой стороны, да, то есть, а чего это этанол наркотик? То есть, с каких пор он стал наркотиком? Почему? Ну, на самом деле, действительно, развивается зависимость, причем зависимость на физическом уровне, ломаются, можно так сказать, то есть, ну, там происходит сбой в работе вот этих дофаминергических нейронов, опять отсылаю к лекциям Дубынина, там все очень подробно расписано, чего как происходит, и плюс идут серьезные нарушения метаболизма в том случае, ну, в том смысле, что алкоголь, точнее этанол, он получается более выгодным источником энергии для организма, чем глюкоза, и организм, ну, такая ленивая сволочь, по большому счету. И он понимает, что если у него есть источник более выгодный, он его и будет использовать. Именно поэтому не получается создавать обратных алкоголиков. Вот он один раз появился, и все. Алкоголик не может пить там немножко или еще что-то. У него два варианта: он либо пьет, либо не пьет. Все, больше никаких.
Я, с вашего позволения, дополню. Вот в последнее время там в интернетах масса роликов, когда люди употребляют некие соли или там бутират, вот их там трясет, колбасит, и все с таким восторгом эти ролики смотрят, посмотри, наркоман. Держите наркомана. А то есть, когда вы видите пьяных, которые ведут себя как скоты, то абсолютно то же самое, только движения несколько другие.
Это, и экспозиция значит, побольше.
Да, у вас никакого удивления там в том, и сомнений в том, что это наркотик, не вызывает. Странно.
То, что не возникает привыкание с первой рюмки, ну извините, это так уж сложилось по физиологии, и именно поэтому он существует как пищевой продукт. Иначе его бы не было просто в этих в магазинах и так далее. Значит, что еще? Был вопрос, что вот смотрите, раз мы так сильно зависим от ферментов, то, может быть, их можно принимать внутрь. Ну, то есть, вот мы выпили, взяли там флакончик этих ферментов, закинулись, и нам сразу стало замечательно. Нет, я уже пояснял, что у нас есть ферменты самые разные, да, они, часть из них работает в желудочно-кишечном тракте, часть из них работает в крови, часть работает только внутри клеток, предположим, и есть сторожевые системы организма, которые не дают перемещаться вот этим ферментам из одних в среду другие, если они там не, их там не должно быть. Например, у нас есть протеолитические ферменты, да, которые расщепляют белки. Они у нас живут в желудочно-кишечном тракте. Если они выйдут в кровь, то все. Они начнут, естественно, расщеплять все, что попадется им по пути. То есть это очень тяжелое состояние. Да, оно может возникать там, опять же, вот при как раз злоупотреблении алкоголем, оно очень даже может возникать. То есть возникает панкреонекроз, и все ферменты, которые, по идее, должны были вот идти по вот этим вместе с желчевыводящими путями. И вот у нас так получается, у нас есть 12-перстная кишка, с одной стороны туда желчь попадает, а с другой стороны содержимое поджелудочной железы, то есть ферменты. И вот здесь такой так называемый фаторов сосок, да, вот они смешиваются туда, на пищу, на пищевой комок попадают и начинают его разбирать на запчасти. Так вот, если происходит панкреонекроз, то есть нарушается целостность поджелудочной железы, эти ферменты попадают в кровь. И в том числе начинают, например, сначала есть поджелудочную железу, потом вот все, что вокруг попадается, там брюшину и так далее. То есть это очень это тяжелейшее состояние. То есть с ним очень тяжело бороться, и оно может возникать вот у людей с алкоголизмом. Это первое. И второе, при. Ну вот я уже в прошлый раз называл ее болезнь прапорщиков называется. Да, почему? Потому что спирт закусывают салом. Вот. Вот. Это прямой путь вот как раз к этому состоянию, к панкреонекрозу. Именно поэтому, что мы не... есть разные группы ферментов, те группы, которые занимаются конкретно алкоголем и ацетальдегидом, они находятся внутри клеток. Мало того, внутри даже определенных вполне органелл, то есть внутриклеточных образований. Соответственно, для того, чтобы они нам какой-то избыток ввести, нам нужно именно в эти органеллы их засунуть. Они не могут попасть ни в желудочно-кишечный тракт, потому что их тут же там разберут на запчасти. Те же потому что фермент – это белок. Соответственно, следующий фермент за ним, протеолитический, который ест белки, он как раз увидит, о, этого здесь не должно быть. Значит, разбираем, все разобрали на аминокислоты, и на вторичную переработку что-нибудь из него еще соберем, пригодится. Если ввести в кровь, то же самое, там есть свои сторожевые системы, не должно быть их в крови. Значит, все то же самое убирают. Именно поэтому мы не можем вводить эти ферменты, ну, по крайней мере, вот на сегодняшнем, скажем так, уровне развития науки, может быть, потом как-нибудь научиться. То есть сделать какую-нибудь, не знаю, там, или липосому, или какую-нибудь наночастицу, да, поместить его внутрь, и вот добиться того, чтобы эта наночастица дошла до клетки, туда внутрь зашла и только там раскрылась. Вот теоретически, наверное, так можно будет. Вопрос зачем? Чтобы люди могли лучше пить. Вот. Это гораздо проще, на самом деле. Значит, было замечание от комментатора, который представился наркологом, и сказал, что у нас уже полтора года, значит, измеряют этанол в крови в миллиграммах на миллилитр. Я специально опросил еще несколько действующих наркологов и судмедэкспертов. Они говорят, что-то мы об таком не слышали. То есть не исключено, что это что-то местное, но чтобы локальный какой-то акт был, скажем, по России, такого встречать не приходилось. Если слышит этот коллега, да, пожалуйста, тогда либо ссылку на документ, чтобы мы все были в курсе. Вот, ну, либо, да, какая-то ваша, может быть, у вас информация неправильная. Потому что достаточно вспомнить громкую историю с мальчиком, который в крови обнаружили, там то нашли алкоголь, то не нашли, то можно посмотреть заключение, там промилле стоит. Потому что иначе там бы стояли тогда какие-то другие, там, или миллиграмм проценты были, или миллиграмм на децилитр, или еще что-то. А тут еще что может быть, то есть почему могут отличаться единицы, методики разные. То есть, например, если мы смотрим в выдыхаемом воздухе, то да, действительно, там могут какие-то миллиграммы на литр быть, потому что там промилле не измеряется. Если там, предположим, какая-нибудь газовая хроматография или газожидкостная, или еще что-нибудь в этом роде, тоже могут быть разные. Ну, то есть еще и от аппарата зависит. Это как бы. Ну, я не считаю, что это ошибка. Нужно просто уточнять, наверное, все-таки от методики.
Про мальчика очень интересно получилось. Такое мощное переключение внимания. Да. Задавили ребенка. Речь, наверное, проводителя, который задавил ребенка. Независимо от того, не пьяный. Да? Какая разница?
Ну, там уже были какие-то очень интересные версии, что он сначала упал, а потом задавили. Ну, в общем, да.
Ну и 2,7, я не знаю, это взрослый-то не выдержит.
Ну, там все очень сложно. То есть, по большому счету, по этому анализу ничего сказать нельзя. Это первое. И второе, как я уже говорил, я своими глазами видел 32 промилле. Но это была ошибка методики в итоге. Вот, то есть оно всякое бывает в жизни.
Ну, тут, как мне показалось, это попытка спихнуть вину на родителей, которые не следят или спаивают ребенка, а значит, ответственность за произошедшее должны нести родители.
Да, скорее всего, так.
Мягко говоря, да.
Не, ну понятно, что должна быть ответственность, но, извините, водитель, как бы в этом случае, в любом случае, он должен смотреть, куда едет и так далее. Значит, очень большая группа вопросов и претензий, естественно, со стороны поклонников товарища Жданова.
Значит, в двух словах, кто это такой?
Да, сейчас я объясню. Значит, тут, ну, что это? Алкоголь – это генное оружие массового поражения, истребление и вырождение. Каждый грамм этого яна уничтожает клетки головного мозга, которые уже никогда не возвратятся. Собриолога на вас нет. Вот это как раз люди, которые… Да-да-да, которые… То есть, собриология – это якобы такая наука, которая занимается трезвостью, то есть, она доказывает…
Да.
Очень хорошие коннотации, да, собр, очень хорошо получается.
По-английски.
Собираете. Ну, это да, да, это оттуда. Работаете на алкогольную мафию, там, поздравляю вас с этим и так далее, призыв всего поста.
Мне вот, кстати, вот в этом аспекте сразу интересно, а во Франции кто? Ну, если у нас-то, понятно, жидомасоны, наверное.
А там тоже. Не расстраивайтесь.
А вот во Франциях, Италиях, Португалиях, Испаниях, там-то кто лютует?
Там, да. И вот самое главное, уж лучше Жданова послушать, то он хоть не врач, но куда больше знает. Вот, это мне всегда нравится. Ну, ладно, значит, по поводу Жданова, это интересный очень товарищ, который объявляет себя профессором, значит, и который пропагандирует, ну, он считается…
Не являясь профессором.
Ну, это там сложные вопросы, потому что вы же понимаете, что можно себя сейчас и академиком называть, причем на вполне законных основаниях. Да,
организовать что... себе академию.
Ну, как вариант, один из вариантов, а другой, просто их сейчас очень много, этих общественных организаций, они называются академиями, то есть никто не запрещает им так. И да, можно быть, можно даже вон за 200, по-моему, $60 в год стать академиком Нью-Йоркской академии наук, например. Всего-навсего.
Да взять на заметку.
Да, но при этом это просто общественная организация, которая помогает распространению научного знания. То есть это не является научной организацией, у нас она РАН теперь одна. Раньше была еще медицинская наука отдельно, сельскохозяйственная, хотели все в куче. У нас есть только Российская академия наук. Значит, товарищ, в принципе, пропагандирует трезвый образ жизни, и теоретически это было бы неплохо, да, то есть это действительно хорошо. Но вопрос в том, что вот эта трезвость, она идет в комплекте с таким набором мракобесия, что туда даже подходить страшно. Ну вот просто небольшое перечисление того, что есть. Например, он рассказывает про экстрасенсов, которые чувствуют ауру и биополе человека.
Я учился на экстрасенса, который чувствует ауру и биополе. Нет, ни ауры, ни биополе, это шарлатаны.
Значит, а потребление, соответственно, алкоголя, курение, мата, рока, причем особенно металла, и попсы разрушают ауру. Вот про попсу согласен, про все остальное нет. Значит, и что тут еще? Ну, естественно, чтобы правильно совершенно сказали, да, то достаточно посмотреть это испытание, которое мы проводим в рамках премии Гудини. Пока еще ни один экстрасенс этого испытания прошел даже быстро. Все, ну, даже в принципе, то есть все очень быстро отваливаются. И в лучшем случае там происходит одно угадывание и все. Во всех остальных случаях, ну, это понятно, потому что, ребята, такого действительно не существует. Значит, потом еще что идет, это пропаганда раздельного питания. Ну, уже давно понятно, давно известно, что эта концепция, она как бы не совсем научная и так далее. Но тут что плохо, еще сюда приплетают достаточно известного российского хирурга, к сожалению, уже покойного. Федора Углова, выдающийся хирург вообще без всяких вопросов, то есть гений хирургии, не вопрос. Но, как очень многие люди, у него был свой пункт, соответственно, такой определенный. Вот как раз именно на трезвости, в том числе и на параметрах определенных питания, здорового образа жизни и так далее. Единственное, что в этом смысле они сходились с Ждановым, и он был поклонником теории заговоров. То есть во всем виноваты. Соответственно, вполне определенные люди, вполне определенной национальности, а также иллюминаты, мировое правительство и так далее. Вот, кстати, по мнению Углова, рок это как раз насаждался иллюминатами. Ну, например, как вариант.
Из Африки, по всей видимости. Да?
Не знаю, наверное, видимо. И, кстати, вот вы сейчас в очках, Дмитрий Юрьевич, это все, это значит, вы жертва заговора. Мировой заговор оптометристов.
В этом я и без очков не сомневаюсь. Они повсюду.
Да. Есть мировой заговор, как раз, оказывается, офтальмологов и оптометристов. То есть они скрывают методики избавления от неправильного зрения, от сниженного зрения, для того, чтобы продавать людям очки. Вот такая вот тоже теория продвигается, в том числе Жданова.
Это замечательная вещь.
Персонаж, да, да. Это еще не все. То есть есть такие, значит, заявления как раз с той стороны, что ну, он же защищает нацию от спаивания. Угу. Ну, неважно, как он все это говорит, и так сказать, что он там рассказывает про пукающих бактерий, если не слышали.
Слышал.
Это как раз самое известное про него, да, то, что бактерии пукают туда, в, так сказать, в шампанское, и у нас поэтому образуются эти пузырьки. А при этом он рекламирует товары на основе меда вполне конкретного производителя, и его не смущает, что мед, например, это исторгнутые, скажем
продукт,
так,
да.
исторгнутые пчелой полупереваренные выделения половых органов цветов. Это если говорить так вот стоит. Почему не смущает? Ну, если там пукающие бактерии, то рыгающие пчелы, извиняюсь. Примерно одно. А тем не менее, мед это все замечательно. Значит, кроме того, у него есть реклама вполне конкретных биодобавок. Вот. Соответственно, продажи книг, продажи семинаров, курсов по улучшению зрения. Кстати, не хотите улучшить зрение себе плотненько?
Я пробовал всякие. Вот в перестройку продавали методику некого Бейтса. Я уж не помню, это женщина, мужчина.
Вот будете смеяться, он ее продает до сих пор.
Молодец.
При том, что эта методика в общественном достоянии, она свободно доступна по ссылкам.
Да, да.
Она продается.
Это во-первых. Во-вторых, ну я не знаю, я не встречал людей, которым она бы вот радикально помогла. Вот, например, у меня близорукость. Вот я твердо был уверен, что с наступлением определенного возраста, когда
она
переходит в дальнозоркость, да, оказалось, нет.
Они обе присутствуют,
да, и теперь вдаль ничего не видно, и вблизи ничего, другие очки нужны, и никакой метод Бейтса, я вообще настойчивый, как санитар из дурдома, если чем-то занялся, то заниматься буду долго. Да, методикой занимался, нет, лично мне не помогло. Здесь я, видимо, должен сразу это спроецировать на всех и сказать, что не помогает никому. Кому-то, наверное, помогает.
Нет, ну дело в том, что проверяли все-таки, то есть это же не просто так.
Это первое. Что прописывали бы советские врачи. Например, при советской власти я отправился в поликлинику проверить зрение с целью пойти в клинику доктора Федорова и там сделать себе операцию. Меня даже смотреть ничего не стали, советская власть бушевала на дворе. Меня сразу спросили, а вы военно обязаны? Я сказал, да, до свидания, дверь вон
совершенно
там. Я говорю, а что такое? Ну, вы кто по профессии? Ну, в смысле, военная специальность. Я говорю, вот там высокие давления, автомобиль, танк там и всякое
такое.
Нельзя. Я говорю, почему?
Потому что истончается организм.
А у вас совершенно на полгода вы... Это из призывной фигни всякой выпадете, а что потом с вами будет непонятно. И
да.
Нет, и ходи в свой.
У нас с негарантированным исходом.
Так точно.
До сих пор, кстати.
Иди гуляй. И извините, конечно, но если есть какая-то чудо-методика, где вот на палец смотреть ближе дальше, и это тебя исцеляет, то
у нас бы не было людей в очках.
Нет, при советской власти всех заставляли бы смотреть.
Не-не, заговор, что тут делать? Вот, значит. Опять же говоря, что смотрите, ну ладно, он же делает правильное дело, то есть он пропагандирует трезвость. Ну, извините, если такое количество мракобесия вываливается, да, то выход уже не так важен на самом деле. То есть то, что говорится в итоге, это уже не так важно, потому что важен вот этот ком обмана. Потому что, ну извините, любой человек может пойти и проверить то, что говорит товарищ Жданов, и выяснится, например, что это не соответствует действительности вообще никак.
Ну, то есть, чего после этого? То есть все это основано на вере данному персонажу и представляет из себя,
совершенно
как бы это обидно не звучало, секту.
Да, кстати, это очень интересно. Да, вот Александр Панчин, который у вас был, у него как раз есть статья с разбором, и он там очень хорошо показывает, что он соответствует абсолютно всем критериям секты. Да, то есть они регламентируются, там есть такой пункт в признаках секты, регламентация интимной жизни, значит, тех, кто участвует. Это все, почти всегда. Так вот, что здесь? Телегония. Замечательная вещь, да, ну, слышали, наверное, эффект первого мужчины, так называемый.
Да, да.
Так вот, я, если признавать ее наличие, то есть очень интересная штука. На самом деле ее можно повернуть как угодно. С одной стороны, можно сказать, что да, нужно, так сказать, беречь себя до тех пор, пока не появится достойный мужчина, да, там не пьющий, не курящий, там, и так далее, вот это все. И только в этом случае будут дети. А можно повернуть с другой стороны. Неважно, какие будут все остальные, главное, чтобы первый был правильным.
Ну, то есть... о таком они не задумываются.
Да. А почему?
Кстати, среди любителей собак и собаководов это очень сильно распространено.
Ну, понимаете, там
если
хотя
был
бы...
Если был какой-то там кобель, то все кранты. Сучка, ну, больше ни на что не годна.
Это и в лошадях то же самое, кстати, там много чего интересного. Ну, что интересно, у некоторых животных есть, скажем, физиологические основы для того, чтобы сохранять сперму предыдущих самцов, то есть некоторое время. Угу. То есть у них физиология. У нас и физиология, анатомия абсолютно другая. Это первое. Ну и второе. Я, кстати, тоже, как выяснилось, поддерживал телегонию в свое время. Да, потому что неудачно наступил на канал РЕН-ТВ. Когда я еще не очень понимал, что это такое, значит, был такой знаменитый фильм «Код Дарвина», в него вляпались очень многие ученые.
«Код Давинчи».
Нет, «Код Дарвина». Это был документальный фильм. Ага. Ну, ко мне они обратились, сказали, мы снимаем фильм, посвященный юбилею Дарвина, нужно разоблачить миф, который связан с эволюцией, со всем остальным. Ради бога, давайте. Они приехали, записали, значит, небольшое интервью, ответ на несколько вопросов, и потом я их, свои эти интервью, уже порезанные, увидел в двух фильмах, аж в двух сразу. Значит, в фильме про Дарвина я рассказывал, что возможно скрещивание человека с растением. Значит, сюжет был такой, что у мужчины или у женщины, честно говоря, сейчас уже не вспомню, из кожи начали расти иголки кактуса. И выяснилось, что у него была ранка, в эту ранку попала частичка кактуса, она проросла, дала вот такие иголки. Вот. И когда у меня спросили, ну, меня попросили прокомментировать, я говорю, ну, естественно, это чушь, такого не может быть с точки зрения физиологии, это вообще невозможно. Да? Это не то, что разные виды, это вообще разные ветки и все остальное, оно не скрещивается между собой. После этого товарищи просто вырезают частички «не». И я очень хорошо рассказываю, что все это возможно, да, что произошло перемешивание геномов и так далее.
А ведь Александр Соколов учил нас говорить
немонтажно. Он учил уже после. Вот, то есть, и на самом деле в этот фильм влетели очень многие нормальные спикеры, нормальные ученые. И после этого как раз было очень такое, и до сих пор идет этот ощутимый бойкот РЕН-ТВ, которым не ходит. Так вот, «Телегония» – это был еще один фильм. Второй, куда взяли другой мой кусочек, как раз спросили. То есть, вот есть такое, так оно выглядит, объясните, что это не так. Естественно, я объяснил, что вот так-то, так-то, так-то. Опять то же самое вырезают мне и оставляют все в утвердительной форме.
Молодцы,
и я там в этом фильме в полный рост рассказываю, что телегония существует и так далее, и так далее.
К сожалению, нет у нас пока что практики таскать за подобные вещи по судам.
Потому что не докажешь. Потому что исходник уничтожен, и не ходит второй человек с камерой, как за Соколовым.
Да, да, да.
Ну, теперь все умные, теперь уже знают, как надо делать, и проще не связываться с РЕН-ТВ, чтобы не нарываться на такие ситуации. Значит, как мы уже договорились, да, что цель не оправдывает средства, врать не нужно.
Я еще, извините, вот перебью, что граждане, которые являются поклонниками данного персонажа по фамилии Жданов, они, и не только они, вот как только выдвигается некий тезис, они сразу задают вопрос, а какая ученая степень у этого историка, биолога, химика, физика?
Аргумент «сам добейся» называется.
Да, они сначала выясняют, вот есть ли степень научная. Ну, меня все время как-то в некоторую растерянность вводит, а ты сам-то кто? Ну, что тебе позволяет оценивать, что вот этот историк, биолог, физик, он правильно говорит, неправильно, что тебе позволяет, или наличие степени, оно для тебя все меняет. Так вот, первое, наверное, надо спросить научную степень гражданина Жданова, чего он закончил.
Как раз по всем вот этим пунктам.
Да, где он преподает, где его ученики и прочее.
Нет, ученики у него есть.
Ну, может, научные работы, индекс цитируемости, еще чего-то.
Сейчас...
Почему его об этом не спрашивают?
Ну, кстати, будет интересно посмотреть, потому что даже я есть в РИНЦе, я так думаю, что, может быть, Жданов там тоже есть. Значит, что, еще один аргумент, да, что, ну, опять же, посмотрите, там у нас какое потребление спиртного, да, в стране, что это влияет на продолжительность жизни, соответственно, мы... Нужно прекратить любыми способами, даже запугивать людей, там, рассказывать им небылицы. Это примерно как с мастурбацией, да, что будут расти волосы.
Волосы на ладошках, да.
И поэтому все так периодически визуальный контроль.
Посматривают.
Да. И это нормально все. Продолжаем. Вот здесь примерно та же ситуация. Значит, если мы посмотрим, То есть нужно просто-напросто взять данные и сравнить между собой. Существует доклад Всемирной организации здравоохранения, который обновляется через определенный период, и они отслеживают, как потребление идет этанола на душу населения в разных странах мира. То же самое есть информация по продолжительности жизни. Ну вот сравниваем. Например, по 2016 году. Один из чемпионов, один из трех чемпионов – это Эстония. Эстония, значит, у нее 17,2 литра этанола на душу населения в год. Вот. Ну так, хорошо, больше, чем у нас. А при этом темпы роста продолжительности жизни самые высокие в Евросоюзе. Ну там где-то еще Словения рядом, но вот у них самые высокие темпы, так сказать, увеличения продолжительности жизни. Сейчас у них мужчины живут 72, ну 73, считайте, года, если округлять, женщина 82 года. То есть очень неплохие показатели. А теперь смотрим, кто у нас там в самом низу. Турция. Потребление 1,9 литра. То есть больше, чем в 10 раз, да, в 15 даже раз получается разница почти. Мужчины 73 года, то есть так же. Женщины 79 лет. То есть разницы никакой нет. Потом давайте посмотрим тогда Мавританию. У них потребление спиртного вообще получается 0,1 литра на душу населения в год. Смотрим продолжительность жизни. Мужчины 62 года, женщины 65 лет.
То есть прямой зависимости?
Нет. Как-то вот... Ну, конечно, нет, потому что на продолжительность жизни влияет огромная куча факторов. Да, действительно, алкоголь нам дает некую, скажем так, сверхсмертность, то есть которая, ну, не то, что сверхсмертность, а предотвратимую смертность. То есть то, чего могло не быть, могло не произойти. Но если мы начнем раскидывать то, что происходит из-за алкоголя, это будет не только заболевание. Это будет ДТП, это будет криминальная смерть, это будут суициды, травмы. Это будет отравление, травмы бытовые и так далее. Вот если мы все вот это вот наберем, да, это тоже будет связано с алкоголем. Но это, иногда это даже не связано со злоупотреблением, имеется в виду с алкоголизмом.
Я, как некоторым образом причастный к работе правоохранительных органов, вот это вот любыми способами прекратить, запретить, замечу, что когда в перестройку у нас вводили там Михаил Сергеевич этот, это не сказать, что был сухой закон, да, но вводили почти серьезные ограничения. Вот авторитетно могу сообщить, что половину нашей организованной преступности подняли на незаконной торговле алкоголем по ночам там и прочее. При этом имеет место быть замечательный пример Соединенных Штатов, который вот акт Волстеда, так называемый сухой закон в начале 20 века в США, который то же самое привел к подъему всех американских ОПГ, в частности, наиболее известных итальянских, сицилийских. Замечу, что там применялись все методы, что отдельные граждане специально отравляли алкоголь, чтобы выпившие ослепли, отравились и сдохли в конце концов, и там достаточное количество смертей зарегистрировано от этого, ничего не помогло. Я другое скажу, вот у нас есть наиболее наглядный пример, это новогодние каникулы, когда 10-11 дней народ непрерывно бухает.
Ну, задайте... далеко не весь народ.
Да, задайте себе, ну это одно из главных развлечений. Ну, в общем... Задайте себе вопрос, почему так происходит. Ну, да. Внезапно вы для себя увидите, что у людей нет развлечений. Можно либо сходить в кино, либо забухать с друзьями. Других развлечений нет. Так вот, для начала хотелось бы, чтобы у людей был разнообразный досуг. Куда-то их везите, где-то им чего-то да. Может, они на лыжах хотят.
Нет, кататься. Ну вы знаете, очень много на самом деле сейчас способов досуга. Может быть, они их просто не знают.
Становится все больше. Да. Становится.
Может быть, просто не знают.
Да. В результате, понятно, они.
Значит, надо объяснять, да?
Да,
а, кстати, да, на как вариант. Да, как
но
вариант,
но тем не менее, когда ширится, так сказать, возможности у людей чем-то занять свободное время, то те, кто, ну, я не знаю, не склонен к алкоголизму, они как-то это дело сокращают. Да? Ну и третье, любимый, так сказать, пример. Вот при советской власти была такая республика Армения, в которой не было ни одного вытрезвителя. Это была советская власть. И бухали мы тогда не сравнить, как сейчас. Ну, я, конечно, моложе был. Но если нет вытрезвителя при советской власти, где он обязан быть, просто обязан по определению, это говорит о том, что он не нужен, просто не нужен. Почему вот на Кавказе, где, в общем-то, с алкоголем полный порядок, почему же там нет? А потому что культура питья резко отличается от нашей. У нас, то есть как Первые три стопоря без закуски, чтобы быстрее забрало, по-быстрому. Если закуска есть, то известный тезис: куда ты жрешь, это же закуска.
А правильно организованное застолье – это, во-первых, еда, во-вторых, абсолютно осмысленное употребление этого самого алкоголя. Сначала надо что-то сказать, после этого выпить, потом закусить.
Спеть, потом зевать.
А дальше предполагается, что ты как… Будучи мужчиной, ты себя должен вести как мужчина, знать меру, употреблять только вот должное количество, не доходя до скотства.
А и… если что, то у тебя есть друзья,
так точно,
которые тебя возьмут, отвезут, домой положат, понаблюдают и
это,
так далее.
На мой взгляд, это не является пропагандой алкоголизма, нет. Это является как раз наоборот. Придите в чувство, во всем нужна мера.
Естественно. И, собственно, именно об этом и речь.
Да.
И, кроме того, запреты, они ведут к развитию так называемого алкогольного туризма. Это сейчас хорошо видно в Евросоюзе, когда ушли границы, и можно наблюдать, как перемещается туда-сюда вот это потребление алкоголя, потому что в Питере это очень хорошо видно на финнах, например. Потому что эти вот алкотуристы как раз вот да. Автобусами и так далее.
Потом… Как-то раз плыл я, извините, перебью, на пароме из города Турку
вот, в
город
Стамбул. Что хотел сказать.
Граждане приходилось
плавать на нем,
да? Бухают, как перед расстрелом. Там выходишь в коридор, утро Куликовской битвы, все вот пластами лежат.
И это еще не все, они потом сходят с парома, груженные вот этими,
да.
Прям в упаковках пиво, там вино и так далее.
Чем там разница, это… я не знаю, в 10 центов?
Не, разница большая, 25%, да. Там же этот самый…
Серьёзно, да.
Там либо идет такс-фри, либо еще что-то в этом роде, то есть там, в принципе, цены пониже. И поэтому они там, во-первых, закупаются, а во-вторых, бухают по-черному. И естественно, что это не учитывается, потому что это не является территорией государства. Поэтому это вот в эти вот расчеты, которые дает ВОЗ, оно, естественно,
не попадает. Да.
Ну, и…
Бедные шведы.
Нет, ну, кстати, у шведов очень хорошо, они более-менее справились, да, то есть у них ты не так, что в любое время суток в любой магазин зайди, там будет спиртное, нифига подобного, нет такого. То есть это нужно поискать специальные магазины, которые занимаются реализацией спиртного. То же самое с возрастом и со всем остальным. То есть там, да, действительно, есть ограничения, есть методы ограничения, которые работают.
Угу.
То есть цена, недоступность в магазинах, предположим, ограничения по возрасту, ну и плюс, естественно, что все это как бы еще и в культуру встроено. То есть это не просто так, естественно, это должно быть не просто так, это должно быть, ну, скажем так, нормальным. Не то, что трезвость – норма жизни, да, например, и больше никаких вариантов.
Вдогонку. Вот, например, в славной Италии, например, капучино пьют только до 11 часов утра. После 11 часов утра, если вы как иностранец хочу капучино, вам его просто не дадут. Мы видим, что ты иностранец.
Баран, так мы тебе объясним, что его пить в это время нельзя. В 2 часа капучино не наливают. Заказывай, не заказывай. Мы таким дуракам, как ты, не подаем.
Прекрасно.
Вам в глаза такое не скажут, но капучино не дадут.
Ну, будет понятно, да.
Это раз. Да. А далее, вот, например, плотный обед поел. Вот, по окончании обеда полтишок граппы. По окончании не сначала рюмаша запулить, потом еще одного, третьего, четвертого, и к концу обеда уже лыка не вяжет. А закончил прием пищи, выпил 50 грамм. Все. Почему? Ну, это же этот так называемый диджестив, то есть якобы то, что способствует перевариванию пищи.
Ну, кстати, не исключено. Так что
получится. Народная традиция внедрено в сознание, что не нажраться твоя задача, а хорошо поесть и грамотно переварить еду.
Ну, в общем, еще раз, то есть есть методы, которые достаточно неплохо известны, которые уже сработали. Мы Италию мы не будем брать, потому что это все-таки другой климат, другие, так сказать, традиции, другое все остальное. Но вот скандинавские некоторые наработки, я думаю, что вполне можно брать. Они хорошо работают в холодном климате.
Ну, я бы сказал, что наш рацион уже радикально изменился.
То есть
вот с вашим приходом как раз обсуждали. Вот у нас тут через дорогу магазин, забегаешь. Ну, там огромное количество всяких этих кабачков, баклажанов, перцев и прочее, чего при советской власти мы это только в сезон, и то не все. А теперь вон оно навалом по разумным ценам, да. Ешь на здоровье.
Причем очень многое свое. То есть, если раньше мы все это возили, черт его знает откуда, и не очень было понятно, что там вообще сохранилось.
Поэтому
сейчас все.
Спирт салом заедать уже не обязательно, есть всякое раз.
И гидроколбасой тоже, между прочим. А то это была очень распространенная армейская закуска. Вот так вот и выглядело.
Да.
Значит, И еще одна есть вещь, которая очень сильно влияет на смертность, именно мужскую. То есть у нас все это сваливает на то, что алкоголь виноват.
Угу.
Да, он действительно он оказывает участие. Да, он принимает участие. Но самое главное, попробуйте мужика в 40 лет загнать к врачу. А вот это вот как раз, вот это вот огромная проблема. Потому что сейчас возможности профилактической медицины выросли настолько, что мы можем не допустить развития уже очень многих заболеваний. То есть мы можем там снижать уровень холестерина, мы можем там, предположим, не дать повышаться уровню сахара, предположим, то есть предотвратить развитие того же сахарного диабета второго типа и так далее. То есть мы можем очень многие вещи делать. И причем для этого не всегда нужны какие-то там тяжелейшие, не знаю, процедуры, да, ну хотя осмотр у проктолога – это, извините, тяжелейшая процедура,
да.
Психотравмирующая, я бы сказал. Вот. Но тем не менее надо, потому что колоректальный рак, например, тот же, да, это вещь очень страшная в пределах нашей страны, но с гигантской заболеваемостью колоректальным раком. И здесь связано именно с тем, что очень много у нас поздних обращений. То есть у нас как, мужики, если не болит, мы не пойдем.
Да.
Если болит, мы потерпим, пройдет
да,
само.
Да, да.
И к врачу только в том случае, если уже все. Не втерпёшь и никак.
Каранты, да.
А виноват алкоголь. Конечно. Ага. Естественно.
Ну, я замечу, кстати, тоже положительный эффект от службы в известных органах, где тебя ежегодно загоняют.
Совершенно.
На осмотр.
И попробуй не пройди.
Да, просто чтобы тебе лишнего-то не платить потом за твою инвалидность.
Конечно.
И такое. Ну,
конечно.
Ходи, осматривайся. Это же не просто так все.
Да. Потому что есть определенные формулировки, да, там заболевание, да, получено вперед.
Да, да, да.
Или там связано с исполнением обязанностей. Это уже другая, вообще другие деньги и все
да,
остальное.
Да.
То есть там, да, есть свои вопросы. Значит, еще один был вопрос, который уже касался более-менее такой приличной, скажем так, темы. И это заход уже с другой стороны. А как быть насчет исследования, которое доказывает пользу умеренного употребления?
Угу.
Ну, в том смысле, что вот смотрите, вот буквально недавно там «Известия», по-моему, опубликовали табличку, что Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины рекомендует употреблять там такие-то дозы алкоголя.
Угу.
По поводу чего потом Минздрав взорвался и сказал: «Вы что, офигели? Не было такого. Вы давайте отличайте дозы, которые не рекомендуется превышать, и дозы, которые рекомендуется потреблять. Это абсолютно разные вещи». То есть то, что было опубликовано, было взято с брошюр Всемирной организации здравоохранения, и там были дозы, которые не рекомендуется превышать. Это не означает, что нужно пить вот столько, предположим.
Да.
Там. Это означает, что дальше за них – это буйки, за которые заплывать вообще ни в коем разе.
А какие там дозы?
Ну, примерно были то, что называется 2-3 бокала вина в день для мужчин и на один бокал меньше для женщин. Вот. Но на самом деле, если посмотреть, да, то вот этим вот умеренным потреблением все-таки считается 20 грамм этанола в сутки. Для всех более-менее, ну, для женщин, конечно, желательно, чтобы это было поменьше, только потому, что у нас немножечко отличается содержание жира и воды в мужском и женском организме, исключительно поэтому. У нас воды побольше, мы такие более вагинистые, у женщин побольше жировой ткани, соответственно, с этим… То есть мы как бы разводим поступивший в нас алкоголь, мы его на всю вот эту воду раскидываем. У женщин воды поменьше, поэтому им в этом смысле потяжелее получается. Так вот, 20 грамм этанола в сутки – это та доза, за которую переходить крайне не рекомендуется. И она не обладает накопительным эффектом. Это не означает, что можно 5 дней не пить, а потом выпить, так сказать, уже
соточку,
предположим, да, этанола в пересчете на водку, это уже ощутимо получится. Ничего подобного. То есть это то количество, которое мы можем более-менее нормально как-то нашими ферментами переработать, без особого удара по печени, без особого удара по головному мозгу и так далее. Потому что, как я уже говорил в прошлом ролике, примерно 3 грамма мы делаем себе сами. Ну, точнее, наши бактерии любимые поставляют нам 3 грамма примерно этанола, ну, еще где-то 17-18 мы вполне можем переработать и сами, если добавим. Это не страшно. В том смысле, что это не является, скажем так, не токсической дозой, не какой-то более-менее опасной, связанной с повышенным риском развития сердечно-сосудистой патологии или еще что-то. Но, с другой стороны, это не является каким-то, предположим, там, кардиопротектором или еще что-нибудь в этом роде, то есть профилактическим эффектом оно тоже не обладает.
Угу.
Значит, здесь делается очень распространенная ошибка. Дело в том, что подавляющее большинство исследований в медицине они не доказывают. То есть нет такого, что ученые доказали. Только в СМИ бывает. Ученые доказали. Ученые на самом деле делают вот такую вот массу оговорок, что, возможно, при соблюдении вот таких-то условий мы учитывали вот такие-то факторы, там, мы могли не учесть, там идет вот такой вот перечень на несколько строчек, чего они могли не учесть в этом исследовании. И только потом они осторожно говорят, что, вероятно, может быть, существует некая связь вот в пределах таких вероятностей, потому что ученые оперируют вероятностями, рисками и так далее. То есть, вот этой вот всей штукой. Значит, те исследования, которые на сегодня есть, они объединены неоднократно, да, то есть, и проведены так называемые мета-анализы, у них тоже есть свои недостатки, тем не менее, это как бы инструмент вполне себе, ну, более-менее работающий. Мы объединяем все данные, которые были получены в масштабных и качественных исследованиях, строим такой специальный есть график, очень красивый, и смотрим эффекты, наблюдаем. Так вот, группы абсолютно не пьющих и группы умеренно употребляющих не различаются статистически, то есть между ними нет различия. Это не значит, что нужно пить, это означает, что вот это количество алкоголя, которое идет до 20 грамм этанола чистого в сутки, оно не влияет ни на продолжительность жизни, ни на все остальное, то есть оно не является каким-то дополнительным фактором по сравнению с теми, кто не употребляет спиртного вообще, в принципе. Вот дальше, да, вот дальше наблюдаются достаточно ощутимые эффекты, ну, это понятно, почему, потому что уже вступают в действие и токсические эффекты, и какие-то хронические заболевания появляются чаще и так далее, да, там, а вот между вот этими двумя группами статистического различия нет. Это означает, что нельзя говорить о том, что есть только один вариант, да, что те люди, которые там даже рюмку выпили, все, они немедленно умрут и так далее и тому подобное. Нет, ребята, есть все-таки вполне существует, скажем так, возможность мирного сосуществования с алкоголем. Другое дело, что это выбор каждого человека.
Я замечу, что если воды пить по 5 литров в день, я думаю, через некоторое время там что-нибудь внутри отвалится, несмотря на то, что…
Ну да, а если выпить около 10 умудриться, будет водное отравление и летальный исход. То есть, по большому счету
мера.
Мера, да. Да, совершенно мера. Значит, к тому же, ну, чаще всего получается так, что люди, которые рекламируют, ну, не рекламируют, а пропагандируют, скажем так, полную трезвость и воздержание и все остальное, то есть, спиртное ни в коем случае. Чем-то похоже это на веганство, то же самое, да, то есть, ну, ради бога, ешьте, никто вам не мешает. Но если вы будете рассказывать о том, что я не должен есть мясо, я знаю, что мясо канцероген, я прекрасно это понимаю, я знаю, что есть вот такие-то исследования и так далее, но извините, я просто так сказать, я его буду есть, чего хотите так делать. До тех пор, пока я не начинаю, так сказать, лезть к вам в огород и забирать ваших свиней, предположим, или еще там каких-нибудь животных, это лично мое дело, исключительно. Это касается, то же самое касается и алкоголизма. Пока это, так сказать, не наносит каких-то социального вреда, извините. Кстати, сейчас даже принудительная госпитализация – очень затруднительная вещь. Даже если товарищ ловит белочку, пока он не начинает убивать кого-то, его даже госпитализировать не получится. Принудительно это вот жаловались как раз наркологи. Большая проблема. Значит, по поводу здорового образа жизни. Я могу сказать такую вещь, может быть, не очень приятно для всех, жизнь в городе несовместима с понятием здоровый же образ жизни. Если вы живете в городе и ездите на машине, вы не ведете здоровый образ жизни в любом случае, потому что если мы посмотрим воздух автомобиля, там содержится такое количество канцерогенов, что никакой водки не снилось. Это первое. Второе. Мы дышим вот этим городским воздухом, где содержится гигантское количество мелкодисперсных частиц. Значит, они делятся на несколько групп, и самые опасные из них – те, что меньше 10 микрометров. Туда попадают выхлопы, предположим, ну, любой, практически любой техники, да, которая работает на топливе, туда попадают какие-то тяжелые металлы и так далее. То есть, вот это, ну, практически все, что идет, вот, продукт сгорания, смог, вот это все, это вот все, оно практически там по 2-2,5 микрометра размером. Так вот, оно совершенно свободно проникает в наш кровоток. То есть не то, что оно оседает в легких, а оно проходит через этот барьер и попадает к нам в кровь. И это существенно увеличивает риск развития, например, сердечно-сосудистой патологии и рака легких. Это показано в масштабных исследованиях.
Особенно если заниматься бегом посреди города.
Да, да. Это, кстати, вот это меня все убивает.
Езду
всегда.
На велосипедах.
Когда человек считает, что он, так сказать, себе помогает, да, и он бежит, да, вдоль шоссе, да, оживленного какого-нибудь. Это я не представляю. Ну, ребят, ну, парки есть, в конце концов. Даже на том же велосипеде, ну ладно, доедьте вы до парка, до ближайшего, и там бегайте, ради бога. Они специально для этого придуманы, для того, чтобы быть защитой от этих вот всех вещей. Но когда бежать вдоль дороги, ну извините, это просто… Это еще более, так сказать, выраженное убийство, чем вот эти 20 грамм этанола, предположим. Значит, что еще, если человек курит, то же самое. Уже без разницы, что он пьет. Потому что там такой получается удар всеми вот этими и канцерогенами, и токсинами, и всем остальным. Кстати, там просили отдельно потом поговорить про курение, тоже надо делать, потому что тема популярная. Видимо, надо действительно рассказывать. Так что здоровый образ жизни – это понятие очень такое растяжимое и очень аморфное. И не только, так сказать, полный отказ от алкоголя не спасет от заболеваний. Тут не является гарантией.
Мне вот все время интересно. Вот я целиком и полностью согласен, что как там лучше быть богатым и здоровым.
Да.
Тут вообще никаких споров быть не может. Но вот мне интересно, а вот эти поклонники здорового образа жизни, может, они живут на 10 лет дольше, чем все остальные? Рекомендуется для начала проводить исследования.
Нет, замерять. Исследования есть, и по некоторым показаниям, да, бывает так, что, предположим, не веганы, а вегетарианцы, то есть люди, которые не полностью отказываются от мяса, да, но, например, употребляют молоко, молочные продукты, рыбу, овощи, и вот вегетарианская диета, она получается в этом смысле ощутимо статистически действительно более благоприятной для человека.
Ну, я вот со своей точки зрения, мне, например, где-то там после 40 я перестал свиней есть.
Они, ну, не тянет.
Да, вот свинина, она какая-то тяжелая, и мне ее не хочется есть. Так это, по всей видимости, возрастные изменения какие-то, что организм не хочет.
Ну, то есть, вот эта диета, и она как раз очень хорошо вписывается вот в эту, в итальянскую диету. Вегетарианская, она как раз…
Средиземноморская.
Средиземноморская, да. Ну, вот да, действительно, не исключено, что это так, и это действительно подтверждается исследованиями, и с этим как бы никто не спорит. Но когда, предположим, говорят, что нужно там заниматься сыроедением или, не дай бог, там солнышко есть, да, там, праноедением и так далее, но тут уже, извините, это дурдом полный. Тем более, что нужно правильно говорить, и нужно учитывать возраст.
Конечно.
Потому что ребенок, например, должен есть все. Он должен, к нему должны поступать абсолютно все питательные вещества, просто потому что он растет и формируется. Если вы ему в определенном возрасте не дадите источников кальция, потом он догнать не сможет, нет такой возможности, потому что перестают работать эти механизмы. Кальций можно за год набрать, скажем так, на всю жизнь, только в определенные вот эти возрасты, там, да. Возрасте больше никаких возможностей радикально повлиять на обмен кальция нет. И так далее. То есть вот эти все вещи, они, естественно, надо все учитывать. Все это очень сильно зависит от физиологии и всего остального.
Замечу еще, что всеми ныне так горячо любимая йога, если обратиться к первоисточникам, как-то долголетие не гарантирует, несмотря на отказ от животной пищи, непрерывное поддержание физической формы, что-то как-то ты вот не заживешься. И йоги, которые проживают в Индии, что-то тоже как Мафусаил по 800 лет не живут, а ведь сплошной ЗОЖ. И вообще отречение от всего, и на работу не ходим, только на голове стоим и правильно питаемся.
Ну, это как раз…
Дышим.
Да, это очень яркий пример того, когда мы не учитываем все остальные факторы, да, потому что Индия, это, извините, и санитария пока там все далеко не очень хорошо, и там является… это место рождения холеры, и место проживания, она там живет. Вот, то есть у нее там гнездо, и, соответственно, плюс там еще, как вспомни, сколько там всего ядовитого, по-моему, там даже слоны ядовитые в этой Индии, такое впечатление. И если посмотреть, сколько народу там гибнет
еще
вот полосатый, который, да, ну и так далее. То есть, естественно, это все учитывать надо. Тем более, что это еще и пиар своеобразный, да, то есть все это просто раскручено для того, чтобы это было продаваемым продуктом. Мне очень нравится, когда есть, значит, ну, какие-то там индийские гуру, которые занимаются праноедением, да, то есть только солнце, энергией солнца питается. По ночам вокруг них ставят специальную загородку, через которую нельзя смотреть через инфракрасные все приборы. То есть на ночь их закрывают, чтобы не было видно, что они там хомячат.
Что они там жрут.
Нет, ну я не думаю, что они прям жрут, но то, что подпитываются, это определенно. То есть, потому что, ну извините, у нас вполне определенная физиология у человека, фотосинтезировать мы пока не умеем.
Здоровый образ жизни, я не знаю, конечно, личным опытом только могу поделиться, но в обязательном порядке должно присутствовать движение.
А это как раз первое, что должно присутствовать.
Да, если природа создала тебя этим охотником-собирателем, чтобы, не знаю, ты там по 20-30 километров в день проходил, собирая свои корешки, жил, в общем-то, впроголодь, то а, надо двигаться, б, нельзя обжираться.
Да.
Ну вот, собственно, и все. Весь ЗОЖ.
Да, это правильный ЗОЖ. А все остальное, извините, это уже как бы вариации вариации на тему, причем иногда с очень большим отклонением в не очень нормальную сторону. Значит, вопрос еще очень интересный задали: какой алкоголизм хуже, пивной или водочный?
Вот. Оба хуже.
За это как раз наркологи, мне приходилось с ними работать, мне вел некоторые проекты интернетовские у них. Они говорят, мы за это сразу вот берем так вот за волосы и начинаем бить об стол, потому что не существует ни пивного, ни водочного, ни там какого-нибудь, не знаю, пино-нуарного или еще какого-нибудь отдельного алкоголизма. Он существует один-единственный – это зависимость от этанола. И нет никакой разницы, в каком виде он поступает. Другое дело, что почти все профессионалы в итоге переходят на водку. То есть они могут начинать действительно с пива, там, с вина и так далее, но потом количество, которое нужно этанола, оно просто превышает физические размеры желудка.
Столько не выпить.
Да, столько просто не выпить. И поэтому водка получается самым оптимальным в соотношении цена-качество-эффект. Соответственно, в любом случае, они в большинстве случаев переходят на водку, ну, либо на крепкие напитки, да, если это еще остался состоятельный человек. Не исключено, что он там будет либо вискариком, предположим, ужираться до невменяемого состояния, либо коньяком, либо еще чем-нибудь. Но у таких напитков, да, которые содержат большое количество других примесей, у них еще и более тяжелое, скажем так, послевкусие на следующее утро и все остальное. То есть нужен чистый этанол. По большому счету, все, больше ничего не требуется. Именно поэтому практически все в итоге переходят на водку.
Ну, не существует никаких. Видимо, этот пивной алкоголизм это про то, что от пива похмелье оглушительное просто. Поэтому думают, что от него все гораздо хуже.
Ну, тут, как уже говорили, да, и к тому же, еще раз просили уточнить по поводу того, там, повышать градус, понижать, смешивать, не смешивать. Без разницы. Главное, имеется в виду объем выпитого этанола, если мы будем пересчитывать. Все остальное – это, опять же, вариации на тему, и под ними даже никакого физиологического обоснования нет. Так что без разницы. Главное – быть умеренным в любом случае, независимо от того, что вы там будете придумывать. Отдельный вопрос, да, правильно, я его не затронул, про беременных. Значит, ну, было когда-то такие понятия, потому что можно немножко, если там на поздних сроках или еще что-то, ничего подобного. Все. Сейчас, в соответствии вот со всем накопленным массивом данных, беременность – сухой закон. Ну, естественно, кормление, потом грудью. Сухой закон. Мало того, сейчас появляется все больше исследований, которые показывают, что где-то, ну, по крайней мере, на крысах получается, если пересчитать с крысиного, да, то как минимум за полгода до зачатия неплохо бы тоже
прекратить.
Осушиться, да, то есть уже, так сказать, полный отказ, потому что есть достаточно большое количество, вот как я уже говорил, вероятности, да, вот они, набралось их столько, что теперь мы, ну, с достаточно большой уверенностью можем говорить о том, что спиртное на любом сроке беременности влияет на те или иные параметры ребенка. Например, точно показано, что, ну, как, опять же, точно в пределах, что есть аномалии лицевого черепа, то есть они, это не дефекты, которые обезображивающие, но есть аномалии действительно лицевого черепа, небольшие, незначительные, но, скажем так, неприятные. Это первое, это как бы самое минимальное. А второе, что самое главное, это что, когда закладывается нервная система, и самое главное – это кора головного мозга. А вот это все, вся нервная система, она вот с самого первого момента зачатия и до родов. Там постоянно что-то в этой нервной системе происходит. И если алкоголь туда врубается, то он нарушает вот именно на этой стадии. Поэтому ни в коем случае ни бокала, ни там пива, ни еще что-то, никакого алкоголя во время беременности и кормления грудью нельзя. Все, тут, в принципе, все очень просто. И это обосновано, да, то есть тут все понятно, для чего это делается, потому что мы уж не говорим о том, что как этот известная вещь фетальный алкогольный синдром, да, то есть когда ребенок уже рождается с алкогольной зависимостью, это как бы такого не должно быть. Тут я абсолютно согласен. Значит, еще один вопрос: можно ли согреться на холоде алкоголем? Распространенная вещь – выпить для сугрева, да? Значит, только в том случае, если вы уже находитесь в помещении. То есть вот вы ушли с мороза, вы сидите уже в теплом помещении, чисто для того, чтобы быстрее произошел процесс согревания, теоретически, опять же, можно, да, действительно, небольшое количество алкоголя употребить. Для чего? Как я уже говорил в прошлый раз, метаболиты алкоголя расширяют кожные сосуды. То есть у нас происходит массивная отдача тепла. Если мы находимся уже в помещении, на нас накинута одежда, на нас накинут теплый плед, все остальное, если мы здесь расширим сосуды, да, то есть мы просто получим большее ощущение тепла. Мы согреемся быстрее, получается так. То есть мы отдадим это тепло, но оно не уйдет никуда, мы просто согреемся. Это как вариант. Это единственный вариант употребления спиртного на холоде. Потому что во всех других случаях, когда и продолжается воздействие низких температур, вот это расширение сосудов, оно приведет к тому, что вот это все тепло уйдет из организма, и он будет просто остывать.
А вот, например, сидит зимняя рыбалка, лунка, над ней палатка, а в палатке сидит гражданин. Валенки, ватные штаны, ватная куртка, ушанка и по 50 грамм.
Еще раз, он же в помещении, он потом оттуда выберется в любом случае. Это первое. И второе, ну, все-таки это как бы не является достаточной, скажем так, термоизоляции. Это не конечный пункт его нахождения и назначения всего остального. То есть он там в любом случае переохладится. Потому что, ну, если бы он там дом построил и сидел в этом доме, вот тогда да, тогда это как вариант. А здесь, извините, не работает. Значит, что происходит? То есть расширяются сосуды, уходит тепло, и очень часто описаны летальные исходы у алкоголиков. Ну, не только у алкоголиков, у хорошо выпивших людей, да, вот говорят, что там упал около забора, замерз и умер. Причем вот это замерзание происходит даже при плюсовой температуре, причем даже при плюс 18, плюс 20 градусах и так далее. Просто потому, что температура окружающей среды ниже температуры тела. Вот и все. И тело очень быстро достигает этой температуры окружающей среды, просто потому, что идет массивная отдача тепла. Вот и все. Вот такой механизм. Поэтому ни в коем разе, на морозе, и даже просто вот на улице, что выпил и лег спать, ни в коем разе, потому что вещь опасная.
Ряд знакомых по службе так жизнь и закончилась.
К сожалению,
под забором. Да.
Очень распространенная причина смерти, так что да. Значит, еще вопрос: как можно употреблять алкоголь, не нагружая поджелудочную? Я перенес панкреонекроз и продолжил через некоторое время выпивать. Теперь наконец до меня дошло, что это плохо кончится, а алкогольной эйфории меньше хотеться не стало. Ответ – никак. Поражение, перенесенное заболевание, оно является крестом на потребление алкоголя, а если сохраняется потребность в алкогольной эйфории, значит, нужно уже обращаться к специалистам. Ну, видимо, скорее всего, к наркологам. Можно попробовать. Сейчас психоневрологическая служба достаточно неплохо, по крайней мере, в крупных городах начинает развиваться. Может быть, имеет смысл начать с них. Но не исключено, что в итоге придется обращаться в том числе и к наркологам, потому что это как бы очень тревожный симптом.
Есть некоторое количество занятий, которые вызывают эйфорию безо всякого употребления различных веществ.
А вот это, кстати, еще к вопросу, да, о здоровом образе жизни, что очень часто здоровый образ жизни, ну, считают, да, что вот там я катаюсь там на байке, предположим, да, на маунтин-байке, или там, не знаю, бейс-джампингом занимаюсь и так далее, и алкоголь в этом случае, ну, несовместим же, правильно, с такими занятиями. Ну, на самом деле, как говорит мой знакомый психиатр, у каждого человека в течение жизни развивается своя зависимость. Так вот, вот эти все вещи, которые там, прыжки и все остальное, это способ восполнить недостаток дофамина. Точно такой же способ, как алкоголь, курение и все остальное. То есть это такая же зависимость в точь. Не, ну, я понимаю, что, конечно, может быть, не знаю, бейс-джампинг на маунтин-байке и при этом в нетрезвом состоянии. Вот, но это уже как бы перебор будет по дофамину. На самом деле, да, то есть такие люди, они становятся. Ну, то есть, это способ, это такой же способ, такая же зависимость, это способ повышения уровня дофамина. И с каждым разом также абсолютно будет требоваться увеличение больших впечатлений, больше дозы и так далее. То есть,
как говорила моя бабушка, царство ей небесное, скорбей в жизни мало, вот вас и тянет, не пойми, на что там, эйфорию какую-то.
Не, ну, телом займитесь. Иногда это обусловлено действительно генетическими дефектами. То есть есть люди, которые рождаются с дефицитом дофамина, с врождённым. Ну, действительно так бывает, ну что ж делать. И каждый из них по мере своей, так сказать, возможностей, способностей и потребностей, он восполняет так, как может. Некоторые очень просто. То есть вот алкоголь – это простейший способ. Да. Да? То же самое, как с курением, предположим, это тоже простейший доступный способ. Кто-то, у кого есть возможности, в том числе финансовые и все остальное, они вот так занимаются по-другому. Но принцип один и тот же, да, принцип тот же самый. Значит, еще интересный вопрос: а ничего, что спирт реагирует с альдегидом? снижая абстинентный синдром. Это к вопросу, что нужно выпить
мере,
да, во время похмелья, и тогда все будет хорошо. Что самое интересное, что действительно такая реакция может идти. То есть ацетальдегид может реагировать с этанолом с образованием такого соединения под названием ацеталь. Одна только проблема – она должна идти в безводной среде. То есть над отнимателем воды, то, что называется в химии, чаще всего это какая-то кислота, предположим, не сильно концентрированная. Вот если удастся в организме создать такие условия, вот, то, пожалуйста, ради бога. То есть, если вы там поставите отниматель воды, да, уберете ее, в принципе, из реакции, то да, тогда можно будет создавать ацетали. А если еще постараться, я так думаю, что еще можно там где-нибудь до синтеза углеводов дойти, там, как раз рядышком от этих ацеталей, до углеводов совсем рядышком.
Ох уж эти юные химики. Вот слышал звон, не знаю, где он, но задал вопрос, срезал просто.
Значит, что еще? А, что принять с алкоголем одновременно, чтобы он не подействовал? Мне очень понравился вопрос. А зачем? Если не нужно действие алкоголя, не пейте. Все просто, элементарно. Никаких, естественно, веществ, которые позволят выключить этот алкоголь, не существует. Тут уже без вопросов. Так. Да. Что делать, когда после употребления алкоголя не получается спать? Опять же, то же самое – перед сном не пить или не пить на ночь, потому что алкоголь, значит, он действует как некоторые снотворные, он действительно, ну, поскольку он депрессант, да, то есть он приглушает деятельность головного мозга, он может способствовать сну, да, но этот сон будет медикаментозным. Угу. Это что означает, что у него будет нарушенная структура. Это есть такая штука, когда человек просыпается во время сна, да, где-нибудь там, вот он лег там, не знаю, часов в 10, потом в 2 проснулся, вот такие глаза, и все. Не уснуть там часов до 6 утра. Вот, примерно та же ситуация получается с алкоголем. То есть он разрывает вот этот сон, делает его не физиологическим, именно поэтому на ночь крайне не рекомендуется употреблять спиртное или пользоваться им как снотворным. Тут все очень достаточно просто.
Если это, как его? Как это по молодости бывает, только ляжешь, у тебя ноги сразу за это самое улетают. Мой армейский товарищ спал в положении на четвереньках. Так у него голова не кружилась. То есть, задрав зад, стоя на коленках, бошку на подушку, вот так он. Может, вам поможет.
Нет, но здесь имеется в виду, что когда вообще не спишь, то есть не из-за того, что вертолеты прилетают, да, а именно из-за того, что он нарушает процесс засыпания и процесс сна, в принципе. То есть, да, такое бывает, что человек хотел спать, выпил, и все, как отрубило. Хотя спать наоборот, по идее, надо. И последнее, наверное, на чем имеет смысл остановиться, причем так достаточно подробно, да, это прошли рассказать о различных способах зашивок пациентов, да, то есть для того, чтобы как бы защититься от алкоголя. Как я уже сказал, все, что касается конкретного лечения, относится к сфере наркологов. Но поскольку в этом деле очень много шарлатанства, то вот это моё как раз. То есть, вот это я могу рассказать действительно, что там происходит. Сразу хочу сказать, что никакие зашивки в этом смысле не работают. Да, действительно, существует как минимум два вещества. Это дисульфирам, причем его открытие было абсолютно случайным, то есть выяснилось, что рабочие на одном из заводов, по-моему, французских, там, где вулканизировали шины для автомобилей, резко потеряли способность пить. Вот, то есть они раньше, как все нормальные французы, пили достаточно большое количество
в обед пару
вина, там, предположим, там да, а после того, как они там проработали определенное количество времени, у них вырубилась эта способность, то есть они перестали воспринимать алкоголь, у них сразу вот это вот тяжелейшее похмелье моментально наступало и так далее. Стали разбираться, что происходит, а оказывается, во время вулканизации, в процессе вулканизации выделяется в том числе такое интересное вещество, как дисульфирам. Его, соответственно, люди вдыхают, попадают в кровь, и он закрывает вот этот второй наш... Второй фермент, который расщепляет уксусный альдегид, короче, вот, о котором я рассказывал. И вот этот уксусный альдегид, он плещется в гигантском количестве в крови. И, естественно, что тут же наркологи сказали, ага, химическая защита. То есть, мы можем человека, который зависим от алкоголя, но не хочет пить при этом, да, то есть, вроде бы, мы ему можем вот этот дисульфирам назначить, и в этом случае, да, у него будет как бы физическое подкрепление. То есть не просто пить нельзя, а если ты выпьешь, то вплоть до того, что даже можешь умереть.
Угу.
И такие случаи, да, действительно, бывали. Да. Значит, начали придумывать, как растянуть эту таблетку. То есть понятно, что постоянно пить – это как-то не очень удобно. И тогда появились так называемые инъекционные формы этих таблеток, да, то есть их вводили под кожу, были даже специальные такие приспособления, и вводили именно таблетку.
Угу.
И вот торпеда
это
вот как раз и есть введенная под кожу таблетка дисульфирама. У него было много различных названий коммерческих, там и Антабус, и Тетурам, и там, ну, там несколько десятков. Но принцип был один и тот же: либо это нужно пить, либо вот пытались вот так вводить. Причем, что интересно, такой способ введения, как потом показали, абсолютно неоправдан. То есть не происходит полного. Там даже потом извлекали эти таблетки, да, через некоторое время, и они разрушены, ну, там, на чуть-чуть совсем. То есть на них действительно должно быть влияние, скажем так, в желудочно-кишечном тракте. И это неудобный способ, потому что нужно постоянно пить таблетки.
Да,
это неудобно. Второе соединение – это уже более современное, цианамид, и это вещь растворимая, хорошо растворимая. Его можно, например, добавлять в питьё, да, то есть там пару капель, и все, считай, то же самое. Он делает абсолютно то же самое, что дисульфирам, то есть закрывает второй фермент, и человек, если он выпьет после этого, ему станет плохо. Значит, тогда, когда у нас была, скажем так, вседозволенность в смысле того, что с пациентом можно было делать все что угодно, использовался в том числе и обман. И, к сожалению, он до сих пор используется в очень многих, в основном частных, естественно, службах и клиниках наркологических, когда пациента просто обманывают. Есть несколько вариантов такого обмана. Первый, когда действительно дают цианамид, но, предположим, родственникам. И объясняют, что вот смотрите, мы сейчас ему скажем, что мы с ним что-то сделали, неважно что, закодировали, подшили или еще что-то, и после этого он спиртное пить не сможет. Вот смотрите, вот вам капельки, вы их, скажем, в течение там, пары месяцев, просто капайте ему, ну что называется, в холодное третье блюдо, да, там, в компот или там, в чай, или ну, в остывший, или еще во что-то, и если он вдруг после этого попробует сходить по испытать крепость кода, да, естественно, у него тут же возникнет очень неблагоприятная реакция, он поймет, что его реально зашили. После этого он пить прекратит, предположим. Ну вот такая использовалась тактика. Значит, но это еще более-менее, да, это еще более-менее, то есть человека действительно была какая-то, то есть ему что-то делали реально, да, вот, хотя и со стороны родственников, но все-таки это было некое вмешательство. С современной точки зрения это мало того, что неэффективно, это неэтично очень. То есть, с точки зрения медицинской этики, теперь это вот с точки у нас, теперь есть концепция информированного согласия. То есть человек должен знать, что с ним происходит. Это первое. Второе. У этих лекарств есть масса побочных эффектов. Мы не можем управлять ни дозой. Это потому что хорошо, вы сказали родственникам там, одну каплю. Они скажут: ну пусть, чтобы уж точно подействовало, да, весь пузырек туда раз, и все.
А то вдруг не допьет.
А то вдруг, да, там что-нибудь. Пусть уж, чтобы действовало хорошо. И не исключено, что может наступить летальный исход, либо какие-то тяжелые побочные эффекты, кто за них будет отвечать. Ну вот. То есть пациент сейчас должен знать, даже если это пациент зависим от алкоголя, он должен знать, какое лечение ему конкретно проводится. Поэтому, и мало того, он еще вправе отказываться. То есть ему говорят, что вот такое-то есть лекарство, оно у тебя от этого закроет. Некоторые говорят: да, я согласен, подписывают согласие и действительно добровольно принимают это лекарство, потому что знают, что иначе он подавить тягу к алкоголю не сможет. Ему нужна какая-то подпорка, какой-то костыль. То есть он точно знает, что если он сорвется, ему будет очень плохо. Но если он против, никто против его воли этого делать не может. Это первый вариант. И второй вариант, когда тупо рубит деньги, что называется. Да? То есть приезжает некий пахметолог, делает некий укол, говорит, что все, ты теперь подшит, закодирован и так далее, тебе введен препарат там какой-нибудь, не знаю, там МИД или СИД или Витамерц Депо или еще какие-нибудь там Аквилонг или Аквалонг, я сейчас не вспомню, как они называются, их несколько десятков вот этих, которые говорят, что вот мы вам ввели этот препарат, сейчас мы вам покажем, как это действует, и делается простейшая апоморфиновая проба. То есть в шприце на самом деле был апоморфин, это вещество рвотное, который в ответ на раздражение, предположим, то есть ему просто можно дать сватки, да, вот капнуть на язык этанола, и у него тут же возникнет рвотная реакция. Показывает, вот видишь, все, ты зашит, ты закодирован, после этого не пей. На кого-то теоретически это может подействовать.
Да.
А кто-то, скажем, очухается и пойдет к ближайшему ларьку проверять крепость кода.
и выяснит. С одного стопоря стошнит, со второго стошнит,
а третий уже пойдёт. Не будет, не будет, не будет. А все уже, апомофен перестал работать. Он же короткого действия. То есть он выйдет, проверит и продолжит пить так, как это делал. Это первое. И второе, самое противное во всей вот этой вот пахнологической службе, да, что они не наблюдают за пациентами, потому что если их выводят из запоя, ну ладно, хорошо, приехали, действительно восполнили вот эту потерю жидкости и всего остального. Ну, как я уже говорил, что возможно, этот знаменитый психоз белая горячка, который возникает именно там на вторые-третьи сутки сухости, то, что называется, после неудачного выхода из запоя. То есть должно быть наблюдение. Его нельзя просто вот промыли и оставили, кинули. Такое, к сожалению, встречается очень часто. Значит, в Москве, то есть вот у меня как раз есть, я специально перед собой скопировал новости, я писал где-то, по-моему, в прошлом году или даже позапрошлом году, напрямую запрещены использование таких методов. То есть, значит, звучит это так. Запретить использование в государственных учреждениях Москвы методов лечения наркологических больных, не входящих в стандарты оказания первичной медико-санитарной и наркологической помощи, в том числе использование различных видов предметно-опосредованного внушения запрета, как то кодирование, СИД, торпеда, имплантация, спираль, метод 25-го кадра, кодировать Подовженко и его разновидности и так далее. К разрешенным методикам относятся медикаментозная детоксикационная терапия, о чем я говорил, фармкоррекция психомоторных возбуждений и судорожных состояний и когнитивно-поведенческая терапия. Все. Вот то, что входит в арсенал реальных наркологов, все остальное перечисленное – шарлатанство. Могут возразить: слушайте, ну у Довженко же все работало, это был знаменитый на весь Советский Союз нарколог, к которому люди ездили там чуть ли не со всей страны.
У меня родственники ездили. Крайне успешно.
Вот. Как же так? Почему? Почему это шарлатанство? Почему это не работает? А достаточно просто почитать, например, брошюру, которая выдавалась всем пациентам, которые должны были приехать в этот центр. Перед тем, как туда приехать, там требовался длительный промежуток сухости. То есть они должны были прекратить
самостоятельно.
Совершенно верно. То есть, когда они приезжали к Довженко, они уже фактически сами прекратили пить. Довженко им нужен был только для того, чтобы как бы закрепить ритуально это действие. Это означает, что туда приезжали высоко мотивированные пациенты, те, которые уже решили, они вылечились уже тогда, когда это... решили обратиться к Довженко.
И это было необходимое условие, без этого никак не
получается. Совершенно верно, абсолютно. Сейчас то же самое. Любой человек, который хочет это сделать, то есть который хочет отказаться от спиртного, он вполне может получить любую, тем более сейчас их гораздо больше, любой вид вот этого пособия. То есть не обязательно, что это будет там тебе какие-то ставить на наркоучёт и все остальное, так сказать, поражать в правах и все и прочие неприятные вещи. Есть масса методик, которые позволяют действительно им мотивацию создать и все остальное. Понятно, что это сложно. Понятно, что человек, даже который прошел такой курс, а потом возвращается в свой двор, ему говорят: ну что ты, ну, не мужик, что ли? Да, вот тут что тут пить-то, да? Как против этого стоять? Тяжело?
Вернусь домой. И вот они, дружки.
Совершенно
верно. Всё пошло-поехало сначала.
Да. В этом смысле мне очень нравится фильм «Друг». Вот. Я так думаю, что его нужно в обязательном порядке посмотреть всем, кто не смотрел, с Шакуровым. И с изумительными песнями Розенбаума, как раз они прекрасно туда легли. И «Виды Питера», кстати, тоже прекрасный. То есть город там как бы работал в качестве антуража. Вот прекрасно показан алкоголик. То есть это просто методическое пособие фактически и показывает потому, как действительно человек может очень часто не справляться со своим состоянием, ему реально требуется помощь.
У авторов, видимо, наболело. Да.
К сожалению, да. Но есть реальная помощь, которая может оказываться, а есть масса шарлатанства, в которое нельзя влипать, скажем так. Потому что что только не предлагают. Предлагают перекодировать ДНК, предлагают некую какую-то информационную матрицу вам сделать, что, так сказать, вы перестанете пить. Предлагается, значит, существует масса запатентованных методик, одна из которых состоит в, я сейчас не воспроизведу это название, ну, в общем, бить розгами по заднице, если перевести с вот этих вот наукообразных терминов. Вот, то есть там было какое-то кратковременное воздействие твердыми там, этими частями растений, в общем, вот как-то там такое было описание. Ну, в общем, пороть предлагалось. Ну, я думаю, что в некоторых случаях может и поможет, конечно. Значит, можно, некоторые вспоминают там какие-то совершенно древние методы, которые еще на Руси использовались, да, на Руси тоже пытались как-то лечить. И причем там были такие методы, например, нужно взять мышат, которые родились под телегой, под колесом телеги, сделать на них настойку, настаивать их там в течение месяца, предположим, на водке, и после этого эту водку дать страждущему, и тот перестанет пить. Ну, наверное, может быть, потому что я представляю, какой у него будет вкус.
Он перестанет пить водку, настоянную на мышах.
Вот, и так далее. То есть, есть масса вещей, которые, к сожалению, не работают. Это, во-первых, есть пропаганда, причем с обоих сторон, с обеих сторон, извиняюсь, с обеих сторон есть проалкогольное, да, то есть, вот эти продвижения особенно там легких, то, что называется, напитков, да, это мне напоминает сильно термин легкие наркотики. Вот, что это слабоалкогольные напитки, ну что там у них? Ничего подобного. Это на самом деле как раз с этого и начинают. Очень редко кто начинает прям сразу с водки. Обычно начинают пробовать с менее, так сказать, концентрированных вещей. Но есть и как бы пропаганда с обратной стороны о том, что выпьешь рюмку и умрешь. Все. В любом случае, ну, мы, извините, мы все умрем. Абсолютно, вообще без исключений. Вот, поэтому давайте относиться все-таки к алкоголю разумно, с разумных точек зрения.
Для тех, кто не понял, алкоголь – это яд. Так в истории человечества сложилось, что мы его принимаем. По всей видимости, я бы без раздумий отнес его к наркотикам.
Как это есть наркотик.
Как некая разновидность, да. Мало того, что яд, еще и наркотик. Но
и исторически,
да, исторически сложилось так, что непрерывно все и везде пьем. Тезис главный – во всем нужна мера. Подходить к процессу надо разумно, самого себя не убивать изо всех сил, и внутренние органы не отрубать все эти свои там панкреатиты, некрозы и всякое такое. Ну, не знаю, включите голову, в конце концов. Уж если приходится пить, именно приходится, то пейте разумно. Уж если сами этим развлекаетесь, помните, к чему это может привести, и как развлечение это надо отменить. Сейчас развлечений очень много, самых разнообразных. От легкого к тяжелому переходить тоже не надо. Сосредоточьтесь на чем-нибудь одном. Ну и ключевое все-таки мера. Не надо усердствовать. Спасибо, Алексей. Спасибо. Очень познавательно. Надеюсь, на массу вопросов получили.
Ответили.
Да, ну, вполне понятные ответы. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.